Одна из последних табличек проекта «Последний адрес в Москве» посвящена гражданину Чехословакии Юзефу Кроулю. После открытия таблички памяти человека, уничтоженного советской властью, в обществе «Мемориал» прошел вечер памяти Мечислава Борока, исследователя биографии репрессированных чехов. Оба этих события координировал словист Ян Махонин, член чешского общества любителей истории. С ним встретилась Елена Фанайлова.
Вы приехали в Москву на открытие таблички «Последний адрес» одного из чешских граждан, репрессированных советским правительством, и на вечер памяти Мечислава Борока, исследователя, который много лет каким-то очень глубоким образом занимался этой проблематикой, то есть проблематикой чехов, которых репрессировало советское правительство. У меня вопрос, как это оказалось возможным, потому что кажется, что по всем международным законам такого быть просто не могло.
Я в самом начале уточню немножко. Это касается не только чехов, а тоже бывших чехословацких граждан и тоже жителей чешских земель. Почему? Потому что это тоже люди, которые, например, приехали в Россию еще в 19 веке, чешские земляки. Это тоже иностранцы, люди других национальностей, которые проживали на территории Чехословакии, наши немцы, венгры, даже жители Закарпатья и так далее. Как это было возможно? Просто есть довольно много категорий вот этих чехов и бывших чехословацких граждан, которые попали под репрессии в Советском Союзе с 17 по 53 год, условно говоря. Ну, во-первых, это были люди, которые действительно приходили в Россию уже в 19 веке по приглашению царских властей. В основном это были специалисты, которые могли зарабатывать в то время в России довольно неплохие деньги. Это были пивовары, например, это были инженеры. Это были сотни, даже тысячи людей, которые приезжали за заработком. Ну, дальше, в Первую мировую войну, понятно, в составе австро-венгерской армии в плен российской попало довольно много солдат чешского происхождения. И те, которые остались на территории Украины и России, некоторые из них образовали чехословацкие легионы, которые продержались на территории Советского Союза вплоть до 1921 года, и многие из них тоже остались в Советском Союзе, приобрели советское гражданство. И те, кто просто были военнопленные, они иногда там женились и становились российскими сначала подданными, потом уже переходили в советское гражданство. И легионеры тоже иногда вот просто решили не возвращаться на родину, в новообразованную Чехословакию, и остаться в Советском Союзе.
Это очень интересно. Они ведь воевали против красных, если я правильно понимаю ситуацию. А потом это была амнистия или каким образом вот они легализовались на территории Советского Союза?
Ну, как сказать, там все шло по договоренностям с большевиками. Были исключения просто, да, если кто, например, женился, ему было предложено остаться. И не надо забывать, это еще вот была территория все-таки контролируемая тогда казачьими войсками. Она была просто захвачена, поэтому они иногда оказались на территории Советского Союза, вот, даже не хотя. Ну, дальше, следующая категория. Это, во-первых, люди, которые энтузиасты, коммунисты молодые, чехословацкие, которые приезжали строить Советский Союз. Их было довольно много. Это были люди разных профессий, это были и специалисты, архитекторы, инженеры, врачи, которые приезжали по части Коминтерна и поступали сюда на работу. Они оставляли себе обычное чехословацкое гражданство вплоть до 30-х годов. Потом у них появился выбор, то ли оставить себе чехословацкое гражданство и уехать, то ли приобрести советское гражданство. Надо сказать мне сразу, что те, кто решили вернуться, спаслись в последний момент, а большинство из тех, кто приобрели советское гражданство, были в течение двух лет, 37-38, расстреляны.
Какими формулировками?
Обычно это было обвинение в антисоветчине и в шпионстве. Вот это преобладающая часть, вот как раз эти статьи. Что интересно, это спецы, да, это как бы интеллигенция. А потом было довольно много простого народу, который образовал такие кооперативы, да, это обычно сельское хозяйство, это люди из чешских деревень, которые тоже, значит, симпатизировали новому социалистическому строю. И они, не надо забывать, что довоенная Чехословакия, она была, скажем, довольно демократическая, но с точки зрения социальных каких-то выгод для таких людей, они же, в принципе, очень бедно. И эти существенные изменения в Советском Союзе казались вариантом для их жизни. То они думали, перейдем в Советский Союз, и как бы станет лучше, станем полноценными людьми, да, нет, что там, как это деревенщина чехословацкая. Они образовали эти кооперативы, был, например, чешский кооператив «Рефлектор». Собрались они еще в Чехословакии, готовились к выезду в Советский Союз, примерно там, как сионисты, к выезду в Палестину. Это было очень похоже по атмосфере. Они пожертвовали все свое имущество в общак, и в определенный момент просто все на поезде, 2500 человек, уехали в неизвестном направлении, надо сказать. Были распределены. Да. Например, эти люди из кооператива «Рефлектор», им была выдана земля в Заволжье. Под Саратовым. Ну, они туда приехали, основали село, причем, что поселились в палатках сначала. Они осваивали землю просто вот, с большими трудностями. Но они там действительно построили село «Рефлектор», так называется, это значит «проектор». И построили там все, что надо, инфраструктуру, мельницу, школу, баню, сельсовет. Вообще все там построено этими чешскими колонизаторами, так сказать, этих земель. Ну и потом начались трудности. Значит, это все имущество, которое они с собой привезли, было конфисковано. Начался голод в определенный момент, ну это там ближе к 30-му году, понятно почему. Часть из этих чехов, значит, благодаря какой-то поддержке из Москвы, было переселено в Донецк, в смысле в Сталина. Они оказались на Донбассе, они там работали шахтерами. Это те, которым меньше всех повезло, потому что там потом шли процессы против вредителей. И они, конечно, поголовно попадали в эти процессы, много из них как раз было расстреляно. Те, кто остались в «Рефлекторе», им везло чуть больше, но это захолустье, да, туда вообще это, репрессии добирались чуть медленнее, многие из них выжили. Я был в «Рефлекторе» 3 года там назад, там до сих пор живая память об этих людях, там внуки этих чехов, которые даже еще говорят по-чешски чуть-чуть, ну там, знаете, песенки, архив вообще всего этого невероятного дела. Еще одна категория. И потом просто партийцы, это реально вот идейные коммунисты, которые решили приехать сюда, чтобы построить будущее мировое, да, социалистическое. И это по части Коминтерна в большинстве случаев. И там тоже очень интересные судьбы. Например, есть такая известная всем школа архитектуры Баухаус. Вот она была очень международная, и в ней состоят тоже чехи. И Баухаус в определенный момент раскололся, потому что там все были более-менее левые. Но некоторые из архитекторов были просто коммунисты и довольно крайних взглядов, и они были исключены из Баухауса. И они решили просто приехать в Советский Союз, потому что здесь для них открывались большие возможности вот, строительства. Они реально здесь занялись активно строительством всего на свете. Метрополитена, мостов, высоток, инженерных сетей. Вообще все это строилось в большой степени вот специалистам, которые приезжали как раз из Центральной и Западной Европы.
А это было только в Москве и Петербурге или и в других крупных городах России?
И в других городах их как раз приглашали, командировали очень часто в провинцию. Значит, очень много строек архитекторов Баухауса в провинции. Но и в Москве. Вот, например, я могу сказать об одной, которая всем известна. Значит, это была станция метро Кировская, сегодня Чистые пруды. Она построена такой парой архитекторов Николаем Коре и Франтишиком Саммером, чехом. Я был сам удивлен, потому что я это считал таким чистым московским конструктивизмом. И вот, оказывается, вот так. Этому Франтишику Саммеру повезло в определяющий для его жизни вообще момент, в 36-м году, если не ошибаюсь, когда как раз не только этим архитектором, но вообще спецам предложили сменить гражданство, он решил оставить себе чехословацкое, и его сразу депортировали в Чехословакию. А вот его коллега Антонин Урбан, как уже записано в списках расстрелянных мемориала, Антонин Стенкович, это имеется в виду Зденикович, потому что его отца звали Зденик. Антонина Урбана расстреляли 7 июня 1938 года.
Он взял советское гражданство?
Он взял советское гражданство. И таких было много. Не только чехов, конечно. Вот был еще один случай, которым мы сейчас с женой занимались довольно много. Был такой писатель Иржи Вайл, чешский. который приехал в Москву в 1935 году, и как единый коммунист он здесь работал переводчиком в Коминтерне. Он тоже был частично репрессирован, но он просто был сослан на Балхаш, его вычислили с партии, и он смог как-то вернуться в Чехословакию. Но он здесь дружил с такой интересной парой, с Хеллой Фришер, ее родная фамилия была Глаз, ее звали Хелена Гласова в Чехословакии, она была чехословацкая гражданка, еврейка, и ее муж польский гражданин, как раз его фамилия была Фришер, поэтому ее тоже потом звали Хелла Фришер. И они приехали тоже как идейные коммунисты, работали тут на Коминтерн, а он был специалист, инженер, строил метро московское. И их арестовали в 1938 году, его расстреляли. Она получила 10 лет лагерей, отбыла срок, в 1947 ее освободили. И она уже никогда не вернулась в Чехословакию. Она прожила до 80-х в Советском Союзе, и буквально никто не знал о ее судьбе. Вот когда была опубликована впервые официально в самиздате, потом официально книга «Москва. Граница», которой она является якобы героем, потому что это 30-е годы в Советском Союзе глазами женщины, и она тот лирический герой романа, в предисловии было написано, что она была расстреляна. Это еще 90-й год. Потом постепенно оказалось, что она была, ее не расстреляли, что она только сидела, и она написала очень интересные воспоминания, которые сейчас будут изданы на чешском. Что вот такая история.
Например. А интересно, хотела ли она вернуться в Чехословакию?
Скажем так, она очень переживала, потому что, скорее всего, она там оставила сына. Это не очень, не до конца доказано. И там жила ее семья. Она с ним как-то контактировала. Там, скорее всего, не очень сложились отношения. Они якобы упрекали в том, что она испортила жизнь своей семье и так далее. И в итоге она как-то сначала очень хотела. Она рвалась в Чехословакию. И потом, в определенный момент, она просто передумала. Она решила уже не возвращаться. Есть еще одна категория, вот чтобы закончить.
Представить полноту.
Потому что, да-да-да, вот эти я повторю, 1230 верифицированных жертв, я имею в виду расстрелянных, это очень важно, это только те люди, которые были расстреляны. Потом есть люди, которые погибли в ГУЛАГе, на стройках, которые были репрессированы другим образом. Тут идет речь только о казненных. Довольно большая группа чехословацких коммунистов, просто партийцы, которые в определенный момент по предложению советской власти сменили членство Компартии Чехословакии на членство в ВКПБ. И, соответственно, они сменили гражданство. Они очень часто попадали в расстрельные списки. Ну и последняя очень интересная категория, это как раз этим занимался Мячеслав Борак. Это люди из территорий, которые в начале Второй мировой войны оказались в Советском Союзе, это они были то ли в Польше, те территории, которые попали в Советский Союз по договоренностям пакта Молотов-Риббентроп. Ну, это и, например, Волынь, где было довольно плотное чешское население. Волынские чехи были репрессированы реально масштабно. Даже это единственный случай, когда доказано, что они были расстреляны по национальному принципу. Как поляков, да, расстреляли очень часто, потому что они поляки. Таким же образом, в один день было, например, арестован 200 волынских чехов, и они были сразу расстреляны. Там понятно, что это было по национальному принципу. Ну и, например, тоже такой специфический случай, о котором мы говорим в мемориале. Чехи или поляки из чешских территорий, которые в 1939 году оказались сначала в Польше, потому что эту территорию Островско-Чеченска заняли поляки. И потом, когда ее захватила немецкая армия, они бежали на Восточную Польшу, где уже оказались в плену у советской армии.
Это вообще удивительный случай, который очень напоминает аннексию Крыма, когда вот мы в мемориале об этом говорили. Это невероятные вещи, которые происходили на территории Центральной Европы, когда так называемые маленькие аннексии не казались чем-то невероятным. По сути дела, Польша аннексировала у Чехии эту землю, которая называлась Тишинская Силезия.
Точно, так. Точно.
И еще интересный момент, связанный с Мячеславом Бороком. Кто такие катынские сироты, которые организовали даже сейчас целое общество потомков репрессированных?
Мячеслав Бурак, историк, который, конечно, занимался разными темами, которые не буду перечислять, и в определенный момент он перешел на тему как раз репрессированных чехов, чехословацких граждан в Советском Союзе, и занимался этой темой почти что 20 лет, больше, даже 30 лет, можно сказать. И начинал он эту работу как раз с поисков тех граждан Чехословакии, которые были расстреляны в Катыни. В основном поляки, которые проживали на чехословацкой территории, и после этой аннексии чехословацкой территории Польшей, они перешли работать на службу в польскую полицию. Например, это было очень много полицейских, но не только, это были директора школ, это были всякие служащие в администрации польской и так далее. И Мечислав Бурак уже в 90-м году с коллегами начал исследование вот этой темы, и они нашли, верифицировали тогда, в 90-м году, 20 имен, они доказали, что это были люди, которые проживали на территории Чехословакии, были расстреляны в Катыни. И они опубликовали вот эту тему не только вот в научном, так сказать, исследовании, они ее пустили в прессу. И с просьбой, чтобы люди, которые знают о похожих случаях или об исчезновении своих родственников, дали им знать. И реакция была бурная. В 90-м году Мечислав Бурак созвал просто какой-то спортивный зал Сокола Чешского. Вот этих людей, их пришло 200, и оказалось, что это большая тема. Что просто в Чешской Силезии и вот в этом регионе Чечинска живут сотни людей, у которых родственники пропали без вести в 30-е годы, в войну, и которые уже бросили вообще даже попытки их разыскать. И тут у них засветилась возможность найти хотя бы скупую информацию об этих родственниках. Мечислав Бурак начал им помогать, и началась огромная работа, которая вылилась в 30 лет, когда он систематически просто подыскивал в российских, украинских архивах, и чехословацких, конечно, тоже, по возможности полную информацию уже не только об этих расстрелах в Катыни, но о всех чехах и чехословацких гражданах, исчезнувших в Советском Союзе. И родственники этих расстрелянных в Катыни образовали как раз вот эту катынскую семью. Они до сих пор встречаются, и все, некоторые из них все еще в поисках своих родственников. Они помогают тем, кто начинает эту работу. Ну вот в начале всего этого Мечислав Бурак, причем надо сказать, он вообще пионер всей этой темы, и он наш маленький мемориал.
В одном лице?
В одном лице.
Было в мемориале упоминание о том, что очень интересными оказались архивы СБУ в Киеве, когда они стали открытыми, и Бурак успел с ними познакомиться хотя бы частично, верно?
Верно. В 2013 году, после того, как Мечислав Бурак и его коллеги, потому что он работал все-таки с коллективом небольшим, очень активным историком, который вместе с ним работал, это Душан Янак, декан Силезского университета бывший. Они закончили, в принципе, эту работу, они издали две монографии больших, точнее три. Одна о жертвах чешских и чехословацких в Москве, вторая о жертвах в Украине советской, и третья как раз об этих кооперативах. Казалось, что уже почти что все, что уже больше вот имен не будет. И тут произошел Майдан, и открылись архивы СБУ. И оказалось, что в архивах СБУ просто огромное количество документов, свидетельствующих как раз о жертвах сталинских репрессий на территориях, которые были заняты Советским Союзом в 1939-1940 годах. И Бурак и его коллеги бросились в поисках этих документов, начали их исследовать. Причем, в принципе, это должно было быть такое завершение вот этой огромной работы, проведенной Мечиславом Бураком и его коллегами. Но в это время уже Мечислав Бурак болел. У него, конечно, уже не до конца на это хватало сил. Он подключил в это дело Институт исследований тоталитарных режимов в Пражске. Там молодые историки, энтузиасты, которые вот тоже, значит, занимаются этим делом. Они вообще близко сотрудничают с архивом СБУ. И они совместно все с СБУ, Институт исследований тоталитарных режимов и команда Мечислава Бурака, они вместе собрали все необходимые документы, сборник, который готовится к изданию. Значит, Мечислав Бурак, который скончался 15 марта этого года, он уже не дожил, а вот сейчас этот сборник будет издаваться частично с его тоже вступительным словом. Что все равно можно это считать завершением, полноценным завершением его работы на эту тему.
Ян, и к табличке последнего адреса, который вы открывали, что это за человек, из какой он социальной группы репрессированных, о которой вы только что говорили?
Я опять немножечко начну кругом. Как раз когда Мечислав Бурак закончил всю эту свою работу, исполинскую, надо сказать, то мы решили как-то запечатлеть это символически. И в это время начал бурно развиваться проект «Последний адрес», который мы очень ценим все. Он нам кажется очень важным вообще в сегодняшнее время. И мы с Мячеславом Бураком решили, и еще с несколькими друзьями, мы назвали себя «Общество любителей современной истории», мы решили поместить в Москве табличку, посвященную одному из расстрелянных чехов. Мячеслав Бурак подал несколько заявок, потому что понятно было, что можно и не согласовать помещение таблички с жильцами дома. И нам очень быстро удалось согласовать помещение таблички Леониду Ферчику на доме номер 51 по Арбату. И еще, когда Мячеслав Бурак был в живых в 2015 году, нам удалось поместить эту табличку. Потом уже, к сожалению, не было времени, но постепенно, благодаря последнему адресу мемориал, было согласовано еще несколько табличек. И очередная из них – табличка Йозефу Кроулю, которую мы поместили на Страстном бульваре, если не ошибаюсь, номер 6. Йозеф Кроуль был австро-венгерским солдатом, который попал в плен и довольно быстро приспособился к российской жизни. Дальше советской жизни, он здесь женился, у него даже, по-моему, родились дети. Он зажил просто обычной жизнью советского гражданина. Он работал в Министерстве земледелия бухгалтером. Но это все закончилось в 30-е годы, когда его происхождение спровоцировало, конечно, вот его арест, обвинение в шпионаже. Его обвиняли в том, что он должен был взорвать какой-то партийный дом. Это, конечно, была полная мистификация, ничего такого не было. Вот, но, тем не менее, этого хватало для того, чтобы он был осужден и расстрелян в 1938 году. Там еще такая трагическая вообще история. Мячеслав Борок как раз выяснил, что в Чехословакии этот австро-венгерский солдат еще до наших дней, до сих пор считается пропавшим без вести. В селе, откуда он родом, жила очень долго, до 60-х годов, его супруга, которая его искала всю жизнь, которая от него, после того, как он ушел в армию, родила ребенка, якобы сироту. И, значит, внучка этого Йозефа Кроуля до сих пор живет в Чехии. Она уже знает от Мячеслава Бурака, что ее дед не погиб на войне, а был расстрелян в Советском Союзе. Но на памятнике, который в деревне, в селе, откуда он родом, он еще числится в списке пропавших без вести. Значит, единственное физическое доказательство тому, что он прожил вот еще часть своей жизни в Советском Союзе до 30-х годов, это вот табличка, которая сейчас помещена на Страстном бульваре.
Лев Рубинштейн у себя на странице в Фейсбуке разместил фотографии с открытия последнего адреса Йозефа Кроуля и неожиданный комментарий со стороны, видимо, украинских товарищей: у вас армия воюет в Украине, а вы таблички развешиваете. Прозвучал упрек, что вы вместо того, чтобы остановить войну, развешиваете какие-то непонятные таблички.
Не знаю. Мне кажется, что как раз то, что люди развешивают эти таблички, что это очень активный процесс, в который включены тысячи людей, потому что это люди не только те, кто развешивают, кто ищут доказательства в архивах, но это как раз жильцы домов, которые должны дать согласие. Все эти люди должны задумываться о сути того, что значит человеческая жизнь в период каких-то сложностей, катаклизмов и так далее. И я думаю, что каждый человек, который приобщен к этому процессу устанавливания табличек последнего адреса, он, понятно, тоже задумается о том, что вообще война в Украине – страшное зверство, и надо ее остановить. Так что я думаю, что это, наоборот, большой вообще подъем идеи того, чтобы как-то действовать против российского участия в войне в Украине. Я надеюсь, что с этой чешской стороны, что нам удастся со временем поместить таблички всем расстрелянным чехам, хоть и поместить 1200 табличек, может быть, план на всю жизнь, но, с другой стороны, это же интересная работа, и я-то считаю вообще своим долгом перед Мячеславом Бураком, который, я не историк, но чтобы его работа прозвучала по-настоящему, я думаю, что ее надо популяризировать тоже. Он всегда этого хотел, он не писал только для специалистов, для историков, а для широкой публики. И вот каждое это мероприятие, помещение этой таблички мемориальной, это возможность для широкого вот круга людей узнать о судьбе этого одного человека. Так что я думаю, что этот мемориал Мячеслава Бурака, он продолжит свою работу.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал чешский словист Ян Махонин. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!